Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 24 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Сегодня мы встречаемся в нетипичный для нас день. Это уже второй раз, по-моему, мы по пятницам с вами редко это делаем. И сегодня у нас достаточно тоже нетипичный жанр для наших встреч. Сегодня у нас будет такое большое интервью в эфире. Сейчас мы подключим спикера, и интервью у нас будет с Алексеем Алексеевичем Немиряком, министром правительства Москвы, первым заместителем руководителя аппарата мэрии правительства Москвы, руководителем департамента торговли и услуг. Вопросов много. Конечно, они не только и не столько про торговлю, сколько про жизнь города. У нас наблюдаются определенные проблемы с интернетом, с трансляцией, но в эфире нашей радиостанции, как обычно, можете нас слушать. И сейчас, я думаю, что мы вот будем общаться и с нашим спикером тоже. Еще сегодня есть несколько тем, хотелось их обсудить. Да, много резонансных, много международных. Вот за концу недели, конечно, набирается к пятнице новостных поводов. И тоже сегодня будем их обсуждать. Для пятницы, несмотря на то, что дачный сезон, ситуация на дорогах достаточно такая обычная, 6 баллов, ну, все как обычно стоит. Вот, и, собственно, к нам подключается Алексей Алексеевич Немирюк, и мы начинаем наше общение. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Да, добрый день, Александр.
И вот есть такая традиция в России заранее не поздравлять ни с какими, ни с праздниками, ни с днями рождения, но, тем не менее, завтра, 25 июля, отмечается День работника торговли. Поскольку вы имеете непосредственное отношение к Департаменту торговли и услуг города Москвы, хотелось бы немного об этом поговорить. Есть данные такие, что вот московская торговля – это 15% от общего оборота торговли страны. И вот сейчас, после всех тех ситуаций, связанных с распространением коронавирусной инфекции, как сказалось на торговле города это все?
Ну, знаете, Александр, действительно, вы правы. Конечно, заранее поздравляться, наверное, не будем. Сегодня поздравимся, завтра. Но московская торговля – это всегда был такой серьезный бренд. И, конечно же, большое количество разноформатных предприятий есть в столице. И, наверное, самое большое количество предприятий, более 65 тысяч, оборот прошлого года только вот наших торговых предприятий был больше 5 миллиардов, но и задействовано в сфере торговли в целом почти 1,5 миллиона человек, которые ежедневно обслуживают и москвичей, и гостей столицы. Понятно, что сейчас в связи с определенными ограничениями часть торговых предприятий не работала, начиная с марта месяца. Но сейчас уже все ограничения сняты, поэтому потихонечку торговля возвращается. Уже там более 85% всех предприятий функционировало. Понятно, что есть особые требования, наверное, по соблюдению и масочного режима, как для продавцов, так и для самих посетителей. Хотелось бы, вот, наверное, особенно обратить сейчас внимание, да, потому что понятно, что был тяжелый период для всех, для тех, кто находился дома, и кто-то работал на удаленке, период такой самоизоляции. И сейчас народ уже, я смотрю, совсем так легкомысленно относится к масочному режиму, но это неправильно. Все-таки, мне кажется, надо более серьезно к этому отнестись. Ну и вот посетителям и торговых центров, и магазинов все-таки обратить на это внимание.
Опасность сохраняется, конечно, ее меньше. Но вот вчера было большое интервью Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы, и он сказал, что в принципе, да, вот тех созданных условий, да, для предотвращения дальнейшего распространения и снижения этого распространения создано столько, что, в принципе, можно не опасаться никаких там вторых, третьих волн, да, о которых очень часто сейчас начинают говорить.
Ну, безусловно, но вы знаете, береженого Бог бережет, конечно же, Москва, мне кажется, достаточно достойно преодолела весь пандемийный период, но при этом есть требования, и на рекомендации Роспотребнадзора, мне кажется, не стоит, ну, так скажем, поверхностно к этому относиться. Если говорить о том, как мы пережили, действительно, должен отметить, вот сегодня, опять же, Сергей Семенович тоже поздравлял на одной из площадок продавцов наших, ну и отметил, что почти 300 тысяч человек в этот непростой период работали ежедневно, обслуживая огромное количество покупателей. Понятно, что мы развили за это же время, ну, предприниматели развили большое количество форматов по дистанционному обслуживанию. Интернет-торговля неплохо выстрелила. И, собственно говоря, многие компании, которые до этого являлись, наверное, лидерами по доставке товаров и продуктов населению, ну, где-то даже потеряли свои позиции и создались новые структуры численностью там или возможность там обслуживать там 20-30 тысяч посетителей ежедневно.
Вы вот, это, наверное... Я прошу прощения, вы упомянули, что сохраняются ряд вот этих ограничительных, там, санитарных, как их называют еще, мер по поводу там, масочно-перчаточного режима, например, внутри торговых предприятий, внутри магазинов. А существует ли за это какая-то ответственность? Поскольку люди действительно достаточно свободно себя чувствуют. И в транспорте, я смотрю, тоже особо, ну, там, треть или половина, наверное, только в масках. Все остальные, ну, легкомысленно к этому относятся. А что вот в магазинах происходит и прочее?
Ну, знаете, как бы, понятно, что есть жесткие требования по соблюдению масочного режима, и там штрафы на физических лиц это 4000 рублей. Понятно, что предприятия, которые, скажем так, не могут обеспечить или, ну, скажем так, относятся к этому поверхностно, будут штрафоваться на 200, на 300 тысяч рублей. Ну и, собственно говоря, количество таких штрафов вот за период пандемии, к примеру, к предприятиям торговли применялось более 5000 раз. То есть 5000 раз мы штрафовали разные форматы торговых предприятий за несоблюдение этого режима.
Ну вот тоже часто такой вопрос встречается. А насколько это помогло? Ведь это же, ну, такая, понятная репрессивная мера. Насколько они начинают за этим следить? Ведь это речь не только про маски, это речь и про социальную дистанцию и обеспечение, и про разметку социальную. Насколько это вообще помогло? Насколько вот эти действия, действия со стороны власти в дальнейшем обеспечивают нераспространение? Насколько это помогает? Или это просто пугалка такая?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки это не пугалка, это действительно действенный механизм. Мы, конечно же, и призываем, и есть санкции за несоблюдение этого режима, но в любом случае вот все эти меры, они помогли спасти огромное количество жизней. Если вы обратите внимание, то у нас количество заболевших, переболевших коронавирусом в возрасте там старше 60 лет значительно ниже других возрастов. И если, опять же, взять международную статистику, то там эта цифра, наоборот, превалирует. То, вот, собственно говоря, вот эти требования по соблюдению и дистанции полутораметровой, и ношению перчаток и масок, оно действительно помогает спасти жизни, и мне кажется, это важно.
Я почему спрашиваю? Потому что многие наши слушатели весьма так скептически тоже относятся, и у них не вяжется в сознании два простых факта. Они не делают вот эту связку, что вот есть меры, которым призывают, просят там, в том числе и штрафуют, наказывают, и что это впрямую влияет на сохранение жизни. Да? Вот я поэтому на этом акцентирую отдельно момент. Что еще хотел спросить? Вот слушатели спрашивают, да, принят большой такой федеральный закон на всю страну, когда вейпы там и прочие вот такие никотиносодержащие всякие снюсы приравняли по запретным этим мерам к сигаретам, к табаку. И туда же попал такой вид развлечения, как кальяны, да, достаточно модный там был одно время, сейчас, наверное, тоже. Вот. А как это скажется на московских предприятиях? Действует ли этот запрет в Москве? И вообще запрет ли это? Что это такое?
Александр, имеете в виду запрет на кальяны в ресторанах или в принципе?
Ну, не то что запрет на кальяны, к ним применяются теперь те же ограничения, что и к сигаретам. Но вот на остановке, смотрите, нельзя, да, сигарет курить, кальян, видимо, тоже сейчас.
Ну, кальян, да, тяжело, наверное, на остановке будет покурить.
Я видел, кстати.
Да ладно.
Я видел неоднократно, когда люди выносят кальяны и курят их, ну, в совершенно каких-то парадоксальных местах. Там в парках, например, на остановках, на лавочках.
Ну да, странно, конечно. Давайте так, если говорить в целом, конечно же, кальяны сейчас запрещены, да, то есть режим ограничений частично еще продолжает действовать, и Роспотребнадзор как бы запрещает курение кальянов в наших предприятиях, будь то это рестораны, кафе, либо какие-то просто кальянные, да.
То есть вот если, в принципе, сейчас люди там в ресторане употребляют, курят кальян, это нарушение?
Это нарушение, причем значительно, это до 90 тысяч нарушений на штраф на само предприятие и, по-моему, опять же, там до 5 тысяч рублей на человека. Ну, это, собственно говоря, примерно такие штрафные санкции, как и для закурения сигарет.
Вот, и...
Что касается этих ограничений, то, я думаю, они пока сняты не будут, потому что, ну, достаточно очевидно, мы с вами требуем жестко носить маски в транспорте, в помещениях, в магазинах. А при этом кальян, ну, наверное, когда несколько людей пользуются, собственно говоря, одним кальяном одновременно, пусть даже с там, разными насадками, но, на мой взгляд, это прямая передача, да. Вы можете еще не знать, что вы уже заражены, да, то есть совершенно спокойно можете передать ковид своим товарищам, коллегам.
Но это касается вот ситуации сейчас. А вот я имею в виду закон, который приняла Госдума в третьем чтении. Я так понимаю, что он будет и Советом Федерации принят, который касается на запрет курения никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе ресторанах, кафе и барах. Я думаю, что это вопрос ближайшего времени. И это коснется и кальянов. Вот насколько вообще в торговле, да, вот в ресторанном деле в Москве эта штука популярная, и насколько это отразится на бизнесе и на людях, на любителях этой истории?
Ну, вы знаете, действительно, в Москве в ряде ресторанов, ну, скажем так, это не очень большой процент, там чуть больше 300 ресторанов используют кальяны во время, скажем так, обслуживания посетителей. Если в целом говорить о московском общепите, то у нас с вами работает более 12,5 тысяч кафе, ресторанов, закусочных. Ну, собственно говоря, процент не очень большой. Конечно, наверное, для этих предпринимателей, но это определенный будет негативный такой удар. Но я не думаю, что он там повлечет за собой какие-то серьезные последствия.
Ну, то есть, видимо, им придется переориентироваться на что-то иное. Шахматы, например, завести вместо кальянов, да?
Вполне может быть, но хотел бы еще раз вот обратить внимание, что само курение кальяна, как говорят, опять же, врачи, намного вреднее, чем курение тех же самых сигарет, да? То есть, все-таки, вот, в принципе, сейчас идет мода на эко, да, там различные форматы ресторанов здорового питания. Многие сейчас, конечно, дождались, пока откроются спортзалы, занимаются спортом, и огромное количество было вопросов там уже там, начиная с лета примерно, когда можно будет начать бегать на улицах, но курение кальяна, наверное, действительно сейчас не самая популярная вещь. Я понимаю, что для кого-то это действительно определенные недополучения доходной части, но на сегодняшний день все работают, и, кстати говоря, я сказал про торговлю, что у нас открыто уже там более 85 всех предприятий. В ресторанном бизнесе примерно такой же процент. И, собственно говоря, сейчас кальяны никто не курит. Ну, я не думаю, что это действительно там...
Хотел спросить, а как контролируется соблюдение масочного режима в предприятиях торговли? Потому что вот Вячеслав Эдуардович, наш слушатель, пишет, что, по его мнению, человек в маске в магазине — это уже редкость, включая сотрудников. Как обеспечивается контроль, и есть ли какая-то цифра там в процентах, например, сколько людей соблюдают масочный режим и сколько предприятий?
Ну, на сегодняшний день чуть больше 60% мы видим посетителей носят маски в магазин. Действительно, вот сразу после выхода из пандемии этот процент был более 90. Сейчас народ немножко, как я уже сказал, подрасслабился. Но в любом случае мы работу с предприятиями торговли ведем. Есть, опять же, и штрафные санкции, в том числе за несоблюдение этих режимов как со стороны продавцов, так и или кассиров, так и со стороны самих посетителей. Поэтому я, опять же, еще раз призываю всех использовать маски, перчатки, когда вы заходите в предприятие торговли. Многие их предлагают, многие их продают. Цена на сегодняшний день, конечно, значительно ниже, чем она была, условно говоря, в марте-апреле месяце. Но есть требования, их надо соблюдать.
Ну, мой личный опыт подсказывает мне, что я видел отказы в обслуживании. То есть пока человек маску либо не купит, либо не достанет, не наденет, ему отказывают в обслуживании, на мой взгляд, справедливо, потому что это риск. Вот наш тоже слушатель шутит, что вместо кальянов пусть лучше фокусников приглашают и дрессировщиков кошек, например. Но это к делу отношения не имеет. А, продолжая разговор по поводу вот мер. Как вы считаете, как долго для посетителей магазинов, да, будут действовать вот эти обязательные меры по перчаточно-масочному режиму, поскольку на улице-то его уже отменили, и люди там забывают с собой тоже, да, но возникают разные сложности. Вот как долго это может продолжаться? Сделайте прогноз, может быть, какой-то.
Саш, к сожалению, сейчас не сделаю. Вот, наверное, все-таки это надо больше с коллегами из Роспотребнадзора поговорить, но пока они считают, что это необходимо делать, это действительно будет продолжаться именно вот это требование, и здесь я бы им не пренебрегал. У нас с вами огромное количество друзей, знакомых, родственников, людей старшего поколения, мы прекрасно понимаем, я понимаю, что уже объявили там о создании вакцины, и, возможно, там через какое-то время ковид будет не страшнее гриппа, но в любом случае, вот на сегодняшний день пока все-таки лучше четко и жестко это требование соблюдать.
Ну, это вопрос.
Я, например, с собой всегда в кармане маску ношу. Да? То есть у меня не одноразовая, а многоразовая маска. У меня и перчатки лежат всегда в кармане, и маска. То есть никаких проблем нет. Зашел в помещение, одел. Потому что, понятно, есть магазины, есть транспорт, но еще есть у нас с вами там различные госучреждения, где у нас тоже очень жестко требуют вход только в масках и перчатках.
Ну, кстати говоря, вот по поводу различных штрафных там действий, санкций, вот мне сегодня знакомый рассказывал, что он вчера попал под рейд в метро, и вот он уже привык там легкомысленно, да, избирательно надевать маску, а вчера попал под рейд и был оштрафован вместе с другими такими легкомысленными товарищами. Такое тоже бывает. Полиция его остановила.
Ну, бывает. Я могу сказать, что это в метро просто попали, а у нас в магазинах ежедневно там составляется порядка 100-200 протоколов именно на посетителей. Полиция составляет, помимо того, о чем вы сказали, что не обслуживают на кассах, но при этом есть и ситуации, когда люди шли на принцип, не одевали маски, их, собственно говоря, ну, там, приглашали тоже полицейских и выдворяли из магазина. Такие случаи, ну, всех, наверное, на слуху, они были, конечно, это разовые, единичные случаи, но они есть.
Вот, кстати говоря, возвращаясь к вопросу кальянных, которые сейчас закрыты по всем правилам, но тем не менее есть нарушения в этом направлении. В начале марта вот в ходе рейда была обнаружена тоже работающая кальянная, видимо, противозаконно работающая на Кутузовском, и там задержали сразу 70 человек по жалобе жителей. И я знаю, что по городу вообще есть проблема с организациями, которые только кальяны, да, подают, что это работает круглосуточно, это пахнет, там собирается такой, ну, странноватый контингент, это вызывает у жителей жалобы. Вот насколько вы слышали об этом, или это единичные случаи, и, в принципе, вот с такими с кальянами, исключительно как бы занятыми этим видом бизнеса, проблем нет в городе?
Знаете, ну, действительно, есть кальянные, но это чисто уже такое, когда стали запрещать курить сигареты и вейпы, соответственно, народ ушел в формат чисто кальянных. Их, опять же, не очень значительное количество. Вы правы, что нам приходилось иногда и со штрафными санкциями, и с Роспотребнадзором их закрывать, но на сегодняшний день они закрыты, не функционируют. Если есть факты, наши слушатели об этом знают, сообщайте, мы также будем приходить и их закрывать.
Вот еще хотел спросить, по вашей информации, по вашим ощущениям, вот в принципе, Ну, надо сказать, да, справедливо, что московская торговля, она не останавливалась. Хотя были такие опасения, у меня лично были, что с продуктами будет дефицит, какой-то перебой. Помните, все запасали тоже и гречку там, и тоже была такая невротизация общества. Но продукты были доступны всегда. И наблюдается ли рост, сохранилось ли повышенное потребление продуктов, именно исходя из таких психологических опасений, что они опять куда-то могут деться? Мы это часто психологию обсуждаем в нашем эфире, в том числе и потребительскую. Вот что можете сказать? Люди вернулись к нормальному потреблению или все равно что-то запасают? Что-то на всякий случай, какой-нибудь имбирь скупают там, не знаю.
Ну, вы знаете, наверное, немножко все вернулись там в марте месяце в старые времена, там советские, когда запасали действительно впрок разные крупы, консервы. Действительно, это было странно. Мы в ежедневном формате, у нас был штаб, общались со всеми сетевиками и простыми предприятиями. Соответственно, даже мониторили наличие гречки, консервов, имбиря, чеснока, лимонов. В общем-то, организовывали поставки. Ну, такая большая была организована работа, чтобы бесперебойно все происходило. При этом сами сетевики, конечно, с одной стороны, радовались, что у них выросли многократно, там иногда в десятки раз объемы продаж по каким-то продовольственным группам. Но по факту выяснилось, что это, ну, знаете, как такой эффект. Сначала все скупают, а потом начинается затишье. То есть то, о чем мы и предполагали, то люди сейчас создадут запасы, потом примерно там 3-4 месяца никто ничего покупать не будет. Но так и прошло. Конечно, сейчас уже такого спроса нет, слава богу, ни на один из видов товаров. Понятно, что сейчас можно свободно все, что нужно, приобрести. Напомню еще раз, что у нас вот 19 тысяч продовольственных магазинов, они не закрывались во время пандемии, во время режима ограничений. Ну и, собственно говоря, ежедневно, да, больше 300 тысяч человек работало. Но, мне кажется, мы смогли удержать ситуацию, потому что вот этот ажиотаж, который был создан, опять же, в средствах массовой информации, когда показывались пустые полки в Италии, в США, в других городах, как бы, ну, наверное, народ именно вот вернули немножко там лето так на 30-40 назад.
У меня вот вопрос перед выпуском новостей такой короткий. Вот у наших слушателей и вообще у людей складывается такое впечатление, что в связи с определенными событиями произошел резкий скачок цен по продуктам. Насколько это так? Насколько действительно наблюдается рост, там, отличный от роста, например, в течение последних 5 лет? Насколько есть по каким-то, может быть, позициям отдельным? Или вся ситуация более-менее сглажена, она обычная, там, связана с инфляцией, еще с какими-то такими причинами?
Александр, ну, вы знаете, на самом деле, вот мы, опять же, говорю, в ежедневном формате продолжаем мониторить цены на основные виды товаров, там, 52 позиции. Понятно, что в каждой позиции есть еще свои подгруппы, там, да, то есть гречка, она опять же есть там в СКЮ примерно там в 20-30 видах. Фасованная, не фасованная и так далее.
Зеленая есть. Нам кто-то жаловался, что в азбуке вкуса зеленая гречка пропала, да.
Ну, извините, поговорим с азбукой вкуса. Значит, цены на продукты, вот если смотреть глобально, там, за, как вы сказали, за последние 5 лет, они фактически имеют там рост инфляционный, но не более того. Действительно, всплеск на гречку там и на, я уж прошу прощения, туалетную бумагу, почему-то не знаю почему, но был, и там цены несколько выросли, но при этом мы жестко контролировали и с помощью федеральной антимонопольной службы, в общем-то, все цены вернулись на свой прежний уровень. Понятно, опять же, что весной всегда традиционно, это независимо от ситуации, растет цена на овощи и фрукты, потому что запасы прошлогодние заканчиваются. Ну, а в целом цена вот она на многие товары стабильна, то есть и каких-либо опасений сейчас нет.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Мы к вам вернемся после выпуска новостей на радиостанции и продолжим этот разговор. Сейчас выпуск новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.36 в Москве, 24 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Я напомню, что у нас сегодня необычный день для нашей с вами встречи. Пятница. Обычно мы Во все дни, кроме пятницы, встречаемся. И сегодня необычный жанр. У нас сегодня интервью. Интервью с Алексеем Алексеевичем Немиряком, министром правительства Москвы, первым заместителем руководителя аппарата моря и правительства Москвы, руководителем департамента торговли и услуг. И перед выходом на новости мы обсуждали как раз вопросы торговли. Я напомню, что сегодня у нас можно будет задать вопрос по телефону. Телефон прямого эфира 8495-7373-948, но это будет позже. Пока продолжаем разговор. Алексей Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Да, добрый.
Вот, слушатели пишут, что все-таки вот по гречке в основном они пишут, что есть подорожание и сомневаются в инфляционности, но разговор, собственно, не о ценах на гречку. Хотел спросить, вот смотрите, вчера в интервью мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сказал, что на 90% вернулись люди к обычной жизни, к вот до коронавирусной. И есть и другие социологические данные, тоже исследуют много настроения населения, и пишут о том, что вот население, в принципе, оно еще не вышло из такой, из состояния такой широкой, можно сказать, депрессии. Кто-то вообще боится выходить из дома, да, но это уже такое психологическое. Вчера мы это обсуждали в эфире. Вот поскольку вы видите, как город живет, как он работает, как вы можете сказать, какое сейчас вот социальное настроение общества? Насколько люди действительно вернулись, ну, можно так выразиться, к мирной жизни? Или еще все-таки остаются там тревоги какие-то, какие-то изменения и так далее?
Ну, смотрите, надо как бы просто несколько, ну, разделить, да, с точки зрения, что мы с вами подразумеваем там под возвращение к нормальной жизни, да. То есть многие предприятия заработали, транспорт работает, понятно, сейчас пока в ограниченном еще режиме работают там, спортивные, зрелищные наши мероприятия.
Театр пока еще, да,
да,
только в сентябре.
Пока не работают, да. Значит, конечно же, многие ждали именно открытия, ну, если мы говорим про нашу отрасль, торговых центров, магазинов разных форматов и, скажем так, непродовольственной торговли в том числе, ресторанов, безусловно, да, потому что было достаточно тяжело. И сейчас, опять же, сохраняется ограничение по проведению каких-то больших массовых праздников с большим количеством посетителей. Но при этом, если вот пройти по улицам, конечно же, огромное количество людей гуляет, да, то есть мы постоянно следим за ситуацией вокруг патриарших прудов, да, где большое количество молодежи по выходным и по пятницам собирается. Да, действительно, мы живем в некой, ну, как мы это называем, новой реальности. Да? То есть все-таки надо думать о том, что болезнь еще не отступила, и пока, опять же, как я уже сказал, какого-то там окончательного решения нет. А могу просто привести пример по собственной маме, которая до сих пор у меня сидит на даче и максимально старается не выходить, понимая, что есть риск заразиться. Конечно, может быть, чувствует себя некомфортно, да, иногда выезжает в Москву, но при этом, конечно же, может быть, вот прям такого полноценного возвращения, да, там, она любит театр, но, да, сейчас, к сожалению, в театр еще сходить нельзя. Но при этом все отрасли у нас работают, все открыто, большинство людей вернулось к работе. Опять же, как я сказал, заработали все рестораны, все магазины, вышли на работу продавцы. Ну, в общем-то, мне кажется, что с точки зрения вот возвращения, да, пожалуйста, никаких ограничений нет. Да, то есть у вас есть возможность прийти в рестораны, в кафе и ежедневно там ходить за покупками там в магазины. То есть, с точки зрения психологии, наверное, Саша, тяжело оценить, насколько у каждого внутри есть вот то еще неудовлетворение или опасения, скажем так, от того, чтобы не заразиться.
Ну, я из личного опыта могу сказать, да, я вот по выходным езжу достаточно много по парку, у меня Измайловский парк рядом с домом, на велосипеде. Если раньше, там, год назад, люди делились на две категории. Люди, которые там употребляли спиртные напитки, даже утром, да, и люди, которые занимались спортом. Сейчас 90% людей, причем разного возраста, и возраста пожилого тоже, занимаются физкультурой и спортом в том или ином виде. Вот первая категория куда-то делась, ее нет. Я хотел еще спросить, смотрите, много слухов о том, и в интернете, в WhatsApp-чатах, во всяких там, ну, тоже таких, в обсуждениях, что Москву точно закроют в сентябре. Вот точно опять называются даты. Вчера мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сказал, что это все чушь, да, что эта информация является фейковой, да, что это домыслы. Вот... Хочу обратиться к вам непосредственно, коль скоро мы с вами лично общаемся. Есть риск-то того, что вернутся вот эти меры, там, санитарные, ограничительные, всех посадят по домам, или действительно ничего не будет, как вчера вот мэр сказал?
Александр, ну, вы знаете, наверное, тяжело сейчас вот как бы предугадать ситуацию, да, я надеюсь, что действительно никаких мер не будет, если... И мэр об этом сказал в том числе. Мы видим, наверное, разные примеры в других городах. И где-то возвращаются, опять же, на улицах маски. Но пока это, наверное, предпосылок в Москве к этому нет.
Но никакой секретной даты закрытия Москвы, как говорят, нет.
Это вообще фейк чистой воды. Давайте так, это вот, ну, прям из разряда таких каких-то фантазий.
Ну, на вроде плоской земли, да. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть какой-либо вопрос по жизни города, по предприятиям торговли или по каким-то еще вопросам к Алексею Алексеевичу Немиряку, министру правительства Москвы, первому заместителю руководителя аппарата мэра и правительства Москвы и руководителю департамента торговли и услуг, то звоните, и у вас будет возможность этот вопрос задать. Я еще хотел... В продолжение вот этих, конечно, таких они, эти темы сложно, они уже всем давно надоели, мы их бесконечно обсуждали в эфире, но все-таки как вы оцените ситуацию не только в Москве, а вот по стране и вообще по миру, как вы считаете, ну, перейдена какая-то черта, дальше будет проще, я имею в виду, конечно, с коронавирусной инфекцией?
Ну, смотрите, на этой неделе достаточно много было заявлений разного уровня о создании вакцины и зарубежные коллеги об этом говорили, и у нас сейчас активно обсуждают этот вопрос. В принципе, наверное, это, ну, некое спасение от того, что с чем столкнулся весь мир в конце прошлого года, и в том, как, скажем так, единообразно, наверное, все подошли к решению вопроса, да, то есть пошел вопрос именно изоляции, самоизоляция, ограничительных мер.
Локдаун, да, это термин такой новый тоже в нашей жизни.
Ну да, да-да-да. То есть мне кажется, что с учетом развития информационных технологий и интернета, и больше, скажем так, коммуникации людей, нам удалось, собственно говоря, вот эту ситуацию преодолеть достойно. В целом, может быть, знаете, как многие говорят, тоже там эксперты, мир никогда не будет прежним, но когда-то и грипп был достаточно опасным заболеванием, сейчас против него существует уже много вакцин, причем против разных штаммов, поэтому есть надежда, что все-таки ученые, врачи найдут решение этого вопроса.
У нас есть звонок от слушателя, давайте послушаем, вы в эфире.
Будьте любезны, меня зовут Татьяна, скажите, пожалуйста, когда нас всех людей перестанут травить пальмовым маслом? Ведь нет уже продукта.
Спасибо, вопрос понятен. Ну вот на злобу дня, что называется. Видите, людей беспокоят совсем другие вопросы, чем нас с вами.
Ну, на самом деле важный вопрос, это Татьяна задает. Полностью разделяю это опасение. На самом деле есть техэвиденты. И, наверное, знаете, да, что есть жесткое требование по производству именно кисломолочной продукции, в том числе и по ограничению использования пальмового масла. Производитель обязан указывать на упаковке.
И на полках, кстати говоря, тоже, насколько я помню.
Да, да, безусловно. Значит, соответственно, всегда есть выбор покупать молоко, скажем так, без пальмового масла или с пальмовым маслом. На мой взгляд, этот вопрос, условно говоря, если мы возьмем ситуацию там 2-3 года назад и сейчас, то она кардинально уже изменилась и продолжает меняться.
Но вот те продукты, я вот просто в магазине видел, да, полка поделена на две неравных части, и там какое-то заклинание, ЖМЗ, что-то такое, я не очень разбираюсь, но я понимаю, что вот там вот с одной стороны с растительным жиром, с другой стороны натуральное. Вот насколько сейчас эта история зарегламентирована и соблюдается? Как простому человеку, насколько ему просто выбрать в магазине не пальмовое, да, если у него есть опасения к этим растительным жирам?
Ну, вы знаете, наверное, в Москве немножко так поехидничаю, наверное, это сделать гораздо проще, да, потому что все-таки выбор молочной продукции, он огромен. Ну, наверное, где-то там, уже чуть дальше, наверное, не так просто найти такую вариативность. Но у нас с вами есть, в принципе, и свои производители, кстати говоря, вот сегодня там на ярмарке в Бутово, один из наших подмосковных, ну, как подмосковных, производитель Листинау, у которого была маленькая ферма, да, сейчас уже огромное хозяйство, он свою продукцию продает, чисто натуральное молоко, там, короткого срока хранения, с которого можно делать потом и творог в том числе.
Который портится, ну, да, всегда вот натуральность который... у нас определяют, что портится, значит натуральный.
Ну да, скисает.
У нас еще один звонок, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день, спасибо за интересную встречу. Скажите, пожалуйста, неужели оборот торговых предприятий в Москве 5 миллиардов рублей? Что-то я очень сомневаюсь. И второй вопрос, а что же маркировка? Какие пути, какая цель маркировать или перемаркировать все товары, которые есть, в том числе и молочные?
Спасибо.
Ну, смотрите, действительно, оборот всех предприятий, извините, наверное, я действительно говорю, как говорится, не 5 миллиардов, а больше, конечно. С точки зрения маркировки, действительно, продукции есть требования производителей маркировать эту продукцию. А оборот 5 триллионов, да, безусловно. Совершенно прав наш слушатель. Есть требования маркировать продукцию и говорить о том, какие, скажем так, ингредиенты входят в те или иные продукты. В общем-то, и сейчас уже идет маркировка не только продуктов питания, сейчас идет и лекарственных препаратов. Вы помните историю, когда маркировали меховые изделия. В общем-то, но я так полагаю, что эта работа будет продолжена для того, чтобы потребителю было гораздо легче скажем так, разобраться с тем, что он приобретает, и насколько этот товар действительно уникален и соответствует всем техническим требованиям. Требования технического регламента.
Спасибо. Еще у нас еще один звонок. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушайте, вопрос по контролю масочного режима. А вы своих сотрудников когда-нибудь на коррупцию проверяли, которые контролируют это дело? Без масок ходят все, я вам честно скажу. Я вот сейчас вышел из магазина «Пятерочка», там все без масок, включая продавцов. До этого тоже возле работы. То же самое. В любом магазине такая история. То есть вы, как, ваши сотрудники, они слепые или они просто кормятся от этого дела?
Спасибо, вопрос понятен. Но, видимо, речь про способы контроля. Как это контролируется? И вот почему смотрите, у людей есть такое ощущение?
Конечно же, значит, мы контролируем для понимания, да, то есть количество масок, условно говоря, через систему видеонаблюдения. То есть у нас порядка 4000 магазинов подключено к камерам видеонаблюдения. Мы видим, условно говоря, количество посетителей, которые ходят в масках. Конечно же, мы и на коррупцию всех проверяем, в том числе есть формат прохождения специальных регламентов, в том числе с техническими средствами. Поэтому здесь это переживать не надо. Другой вопрос, что я сказал, что более 5000 штрафов было составлено. Понятно, что вот, если вам не трудно, пришлите адрес магазина, той самой «Пятерочки», мы туда обязательно тоже сходим.
Кстати, вот вопрос такой, а куда жаловаться-то? Вот у людей, ну, понятное опасение, приходишь, стоит кассир без всякой маски, бывает и без экрана. Вот, какие методы, вот простой потребитель должен оповестить о проблеме и кого вообще?
Значит, ну, во-первых, можно пожаловаться в саму администрацию, сказать, уважаемые товарищи, самого магазина, объясните, пожалуйста, и оставить свою запись книги жалоб, на которую они обязаны отреагировать. Можно обратиться в Роспотребнадзор, можно, в принципе, обратиться и в префектуру управу.
А в полицию? Самый частый вопрос. Полиция должна это контролировать?
Нет, полиция внутри магазинов только проводит рейд. Ну, гипотетически можно, конечно, но по большому счету полиция отслеживала перчаточно-масочный режим на уличных территориях, не в предприятиях торговли.
Вот Василий, кстати говоря, пишет нам в Телеграм. Мне вчера принципиально не продали товар. Я был в маске, но без перчаток. Вот есть и другой опыт, да.
Ну, вы знаете, я тоже захожу в магазин, охрана часто останавливает, будьте любезны. Приходится, ну, я ношу практически всегда с собой, но перчатки иногда могу не взять, особенно если это выходной день. Приходится возвращаться в машину, брать перчатки.
А у нас есть еще звонки, давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас.
А, добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, удивлен, вот какие там коррупция с масками, вы что? Просто хотите людей вообще в клетку что-то посадить, я не понимаю. Те, кто хочет, пускай носит маски.
Вы вопрос-то задайте, мы вопросы же.
Вопрос вот такой, какая может быть коррупция с масками? Вот просто удивительно. Вот какой вопрос.
Ну это вопрос, наверное, к слушателям.
Видимо,
да.
Это, видимо, да, реакция на предыдущий вопрос.
У нас люди...
на самом деле, я, Александр, вот если можно буквально еще два слова про маски, да, но, коллеги, понятно, что мы с вами все прожили, и я еще раз повторюсь, что достаточно достойно, на мой взгляд, и москвичи, и мэр Москвы поблагодарил москвичей за их терпение, и за соблюдение в большинстве, ну, точнее, ну, практически во всех случаях, все требования соблюдались. И нам удалось ситуацию, в общем-то, удержать. Да? Вы прекрасно все видели, что происходит в других странах и городах. Но при этом, может быть, на позитиве того, что найдена вакцина, и скоро мы все сможем ей воспользоваться, наверное, еще преждевременно, давайте будем продолжать соблюдать требования и носить и перчатки, и маски, в том числе и в продовольственных магазинах, и непродовольственных, и в торговых центрах. Это действительно и хороший пример всем остальным, и, собственно говоря, позволяет спасти родных и близких.
Владислав Эдуардович, который нам звонил сейчас, пишет: «Походный проезд, дом 7, пятерочка».
Походный проезд, хорошо. Сейчас сходим туда.
Вот, может быть, вопрос, он не относится к компетенции, да, связанной с торговлей, но, тем не менее, это все про то же, про перчаточно-масочный режим. Мы знаем, что можно теперь пойти бесплатно сдать любые анализы на этот коронавирус. И слушатели спрашивают, а зачем? Если я не болею, зачем мне идти проверяться?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Действительно, новость и вчерашнего, сегодняшнего дня о том, что теперь идет запись на проверку на ПЦР. Ну, вы знаете, вы можете об этом, кстати говоря, не знать. Очень многие люди переболели бессимптомно. Я знаю много людей, которые потом уже сдав, скажем так, через какое-то время анализ на антитела, увидели, что антитела у них есть. Но при этом ПЦР именно показывает, болеете ли вы сейчас, и насколько необходимо вам, условно говоря, беречь своих близких, родных, там, может быть, ограничив с ними общение. Я, кстати говоря, часто встречаю людей, которые продолжают и на улице в масках ходить.
Да, я тоже видел. Так, у нас много звонков, давайте ответим на какой-нибудь вопрос. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте. Я хотела бы вот по поводу масок. Вот Солнцевский район, Солнцево. В автобусах не работают кондиционеры. Жара невыносимая. Вот была жара такая, 40-45 градусов. А в каких масках люди задыхаются. И никто не принимает никакие меры. Звонить бесполезно.
Вопрос-то какой? Вы говорите о факте.
Кто, ну, как о факте. Кто должен контролировать, чтобы работали кондиционеры. Мосгортранс не обращает внимания никакого.
Вопрос понятен. Ну, не очень, конечно, к вам, Алексей Алексеевич, но тем не менее, есть у вас
какой-то... есть действительно обращение. Я обязательно с коллегами из департамента транспорта на эту тему переговорю.
Вот, ну, я хочу еще отметить такое собственное соображение, что вот много раз говорилось о том, что соблюдение мер, да, в том числе и вопрос личной ответственности, то есть не обязательно должен стоять человек с дубинкой, который для нас с вами должен расчищать, да, там, нарушителей режима, да, это тоже и личная ответственность, это своя маска, там, свои перчатки, своя социальная дистанция. У нас звонок. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Простите, пожалуйста, может быть, я не по адресу, но вы не знаете, не планируется во всех маленьких муниципальных магазинчиках вести терминалы для оплаты карты, именно обязательно. Потому что я в последнее время сталкиваюсь с тем, что мне 5-тысячную купюру разменять либо не могут, либо не хотят, а карты я оплатить не могу. И мне это ужасно неудобно.
Спасибо за вопрос.
Да, вопрос хороший на самом деле. К сожалению, прямо обязать предпринимателя тяжело, чтобы он использовал платежные терминалы. Тем более там есть просто определенный процент за эквайринг. И здесь не всегда, скажем так, если это маленький магазинчик, то с оборота там, ну, какую-то определенную сумму приходится давать в банк. Но при этом я знаю, что многие стараются для удобства своих покупателей уже эти терминалы ставить. Я знаю, что на ярмарках, кстати говоря, даже удивительная история, на ярмарках и выходного дня, и на наших фестивальных мероприятиях. Предприниматели сами приобретают терминалы, ставят их. Если будет, опять же, район, если вот слушательница напишет, то мы постараемся этот вопрос проработать в индивидуальном формате.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Кстати говоря, вот с этим связанный вопрос тоже. В ряде московских таких сетей есть уже и терминалы самообслуживания, когда продавец не нужен. Вот это, ну, определенный шаг в сторону технического прогресса. А сколько таких магазинов? Насколько это развивается вообще? Насколько появляется это не только там вот в паре-тройке сетей? Вообще, какие перспективы именно такого формата обслуживания торговли, раз уж мы вот о способах торговли?
А еще раз, Александр, какой формат имеете?
Ну, формат, когда нет продавца, да, нет кассира, стоит терминал, и можно самому через штрих-код продукты провести и оплатить без человека. Насколько это вообще растет, это направление?
Ну, вы знаете, многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, да, то есть уже есть, скажем так, предприятия, которые там далеко даже не первую пятилетку используют такие механизмы. Пока на сегодняшний день сохраняется именно формат более чем 95 случаев с участием кассиров. Но в дальнейшем, я думаю, конечно, это формат некого ближайшего будущего. Сказать, что в следующем году все перейдут, наверное, тяжело, но я думаю, что в ближайшем там, десятилетии, там, в ближайшие 10 лет этот формат будет превалировать.
И здесь роботы заменят людей. У нас еще звонок. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. А вот как, что ждать в будущем? Насколько это продлится? И будут ли какие-нибудь ужесточения этого масочного режима? То есть как далеко в таком режиме мы продвинемся?
Мы это обсуждали, ну, буквально целый час. Спасибо, что... Вот. Еще вопрос. Слушаю вас. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вопрос непосредственно к руководителю, я так понимаю, департамента торговли и услуг, правильно?
Да, все правильно.
Александр, здравствуйте, как ведущий. Алексей Алексеевич, будьте любезны, скажите, пожалуйста, московские крематории, реализация в них урн осуществляется таким образом, что цена минимальная на данный момент начинается от 10 000 рублей в среднем. Как вы считаете, на сегодняшний день при возможностях граждан Российской Федерации, в частности жителей Москвы, уместны ли такие цены? Или все-таки, может быть, должна быть какая-то детализация или шкала, когда можно, допустим, приобрести урну за минимальный какую-то сумму?
Спасибо, вопрос понятен, у нас просто мало времени до новостей. Алексей Алексеевич,
смотрите, кратенько. Давайте так, на самом деле огромное количество компаний, которые предлагают ритуальную продукцию. Понятно, что ритуал в данном случае далеко не монополист, по-моему, всего 8% рынка у него с точки зрения именно ритуальных принадлежностей. Но именно что касается крематориев, совершенно корректно акцентировал слушатель вопрос. Я проверю, почему, если там на месте именно такие цены. Хотя, конечно же, огромное количество компаний, которые, я еще раз повторюсь, предлагают ритуальные принадлежности.
Спасибо, Алексей Алексеевич, за содержательную беседу. Я надеюсь, мы как-нибудь ее повторим. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо,
Алексей. Я напомню, что у нас был в эфире Алексей Алексеевич Немирюк, министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и руководитель департамента торговли и услуг города Москвы. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии. Продолжим после.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 24 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Я напомню, что перед новостями у нас был нетипичный для наших встреч жанр. Мы проводили интервью интервью Алексея Алексеевича Немиряка, министра правительства Москвы. Но есть и вопросы в продолжении интервью. Я вот, насколько я понял, я на них отвечу. Во-первых, Крилл спрашивает, когда сделаете интернет-трансляцию? Чинят. Я думаю, что в ближайшее время, да, будет возможность слушать, как обычно, для тех, кто это обычно слушает через интернет. А где главный редактор, спрашивает. Главный редактор сегодня не смог провести эту передачу, попросил меня заменить. Но в следующий раз вы традиционно по пятницам, да, сможете с ним пообщаться, задать ему вопросы и послушать его мнение. Куда обращаться в случае обнаружения контрафактного товара, спрашивает 118-й. Табачная продукция с акцизной маркой другого государства, например. Насколько я понял, в первую очередь надо обращаться в Роспотребнадзор, вот насколько я понял из интервью. Станислав сообщает, что через приложение трансляция уже заработала. И Григорий СПБ подтверждает, что он сейчас слушает через интернет. У нас продолжаются звонки. Я, правда, не знаю, по какому вопросу, но давайте. Здравствуйте, Николай, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр. Я так прослушал Немирюка. Ну, вы знаете, так, периодически я его кляну все время. Объясню, за что. Вот уже лет 10, может быть, даже больше 10, есть одни люди из одной из черноземных наших областей, которые привозят еженедельно продукты сюда. Это овощи, фрукты, зимой мясо хорошее, соленье и все. Все бы хорошо и замечательно. Люди выстраиваются, очередь покупают. Но одно маленькое «но». Все это нелегально. И после этого, как-то я не Немирюка слушать совсем не хочется.
Ну, то есть он в этом виноват, по вашему мнению, или что?
А кто же это сделал и не может организовать режима, чтоб люди, которые, в общем-то, имеют, производят эти самые продукты, и часть перекупают, конечно, не могут спокойно в Москве продать.
Не говорите мне. Мой ответ вам не понравится, да? Ну вот, потому что.
Ну, давайте.
Ну хорошо, спасибо, что готовы меня послушать. Я считаю, что в нелегальной торговле виноват тот, кто торгует, а не тот, кто должен его контролировать. Ну правда.
Одну секундочку. Она нелегальная, потому что она нелегальная. Она должна быть легальная. Вот я о чем говорю.
Ну смотрите, чтобы.
Я же недаром сказал, что больше 10 лет уже все знают. И работают практически по телефону, все привозят, что называется. То есть это устраивает меня, как горожанина. Это устраивает их, потому что для них это средство, в общем-то, жизни, выживания и все. А она почему-то нелегальная.
Ну, потому что эти люди, да, не соблюдают тех правил торговли, которые есть. Ну, потому что они не хотят тратить деньги на это, да. Потому что ограничение и по качеству. Ветеринарный врач там вступает в дело, да, если это касается мяса.
Вы знаете, меня не интересует то, что деньги они на это, они не должны на это деньги тратить. Вот я о чем говорю. Ну,
Почему это не должны?
А почему они должны тратить?
Я говорю, на проверку качества производитель должен тратить деньги,
качество,
а кто еще?
Устраивает, я еще раз
да
говорю.
Откуда вы знаете, может там кишечная палочка, там есть ряд.
Я еще раз говорю, больше 10 лет у них покупают, и таких человек 50.
Но все равно это вопрос, мне кажется, не к нему.
Почему
но ваши права.
Почему это нелегально? Еще раз.
Почему нелегален извоз без лицензии? Люди десятками лет ездят, все нормально, дедушка из соседнего подъезда возит. Почему он нелегален?
Не лицензия, а разрешение. Ну, извините, чтобы получить разрешение, мне ни копейки не надо было заплатить. Я вот 2 дня назад получил новое. Потому.
Но вот, почему извоз частный нелегален? Почему с этим боролись? Помните как? Ну, вопрос в той же плоскости лежит. В любом случае, Николай, спасибо за ваше неравнодушие. Давайте перейдем к другой теме. Я хотел еще ряд политических новостей обсудить. Что сегодня обсуждалось, в том числе и в эфире радиостанции? Ну, во-первых, много новостей, связанных с выборами. Вы знаете, я к этой теме отношусь нежно, я за ней слежу. Вот, и тоже сегодня хотелось бы поговорить об этом. Но перед этим блоком хотел бы одну новость такую ночного характера обсудить. Ну, сегодня был ночью, утром, я так понимаю, был звонок Трампа Путину, они там обсуждали международную обстановку, а до этого вышел Майкл Помпео, у него было такое выступление в президентской библиотеке Ричарда Никсона, что достаточно важно, выбор места тоже важен, где он сказал речь, ну, на первый взгляд, парадоксальную, да, я об этом даже сегодня написал колонку на радиостанции, ну, не такую, достаточно сдержанную, поскольку меня, мягко говоря, изумило, что он сказал. Он сказал, что давайте создадим большую демократическую коалицию для того, чтобы победить Китай, потому что нам, американцам, скажем так, самостоятельно, в одно лицо, если позволите мне такое выражение применить, против Китая противостоять сложно, поэтому нам нужно объединиться против него, и мы готовы пригласить в эту борьбу Россию. Он сказал, что такая возможность вот, привлечения России в этот гипотетический демократический антикитайский альянс есть, поскольку, по его мнению, это проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией, видимо, плохих, по его мнению. И говорит, что если Россия присоединится к этой вот организации, еще пока не существующей, антикитайской исключительно направленности, то тогда мир будет более безопасным. И вот он сказал, что в ближайшее время мы начнем общаться с русскими на эту тему. Была реакция Пескова, что это никак не там повлияет на российско-китайские отношения, подобное приглашение. Я хотел с вами обсудить, что вы думаете. Что вы думаете, почему вдруг Помпео, который еще буквально позавчера, вчера даже, с представителями балтийских стран осуждал аннексию Прибалтики Советским Союзом и упрекал Россию в переписывании истории прямо этими словами, да, и говорил, а сегодня он нам протягивает руку, чтобы мы к нему присоединились в борьбе с Китаем. Что это, по-вашему? Потом скажу свою позицию. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я вот еще когда в 2014 году начались наши особенно сильные трения по разным вопросам, с Западом, скажем так, я даже тогда звонил, уже, по-моему, говорит Москва, и говорил, что нам надо потерпеть лет 5-10, и Запад, условный Запад, просто на коленях к нам приползет, потому что к тому времени обострится вот эта вот тема с Китаем, и они поймут, что как бы вдруг их озарит, что мы европейцы, что мы близки к ним цивилизационно и так далее и тому подобное. И они там простят все, что до этого было, включая там Крым пресловутый. Вот. Но думаю, что вестись на это не надо, потому что их предательство как бы общеизвестно. И как бы вот это лавирование между двумя силами. То есть вот встанешь на их сторону, придет какой-то черед, снова, значит, начнет.
Но они потом соберут демократическую альянс против нас, да, совершенно верно. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здрасте. С Китаем ссориться ни в коем случае нельзя, я считаю. Должны быть правильные выстроенные отношения, деловые. Не надо с ними там брататься, они нам не братья. Но они нам должны быть друзья, потому что они наши соседи, как минимум.
Американцы тоже наши соседи, если через Берингов пролив смотреть.
Ну да, но как бы с американцами немножко все сложнее. Во-первых, санкции. То есть он про санкции же ничего не сказал, что, ребят, давайте мы сейчас все вам отменим, а потом начнем обниматься.
Да, и Северный поток перестанем давить.
Да, то есть вот так вот, да. К американцам, ну, в смысле, к Америке я, конечно, отношусь с уважением в силу того, что они очень развитая страна, и их, так сказать, продукции и образ жизни это то, что к чему нужно стремиться, к этому качеству. Но оказывается, сидя здесь, в России, в Москве, мы не все знаем. То есть нам те же самые средства массовой информации, западные и незападные, говорят о том, что вот Америка великая страна, но не такая уж она и великая, оказывается, если начинаются вот такие разговоры, что ребята, давайте вместе дружить против там кого-то. И, в идеале, конечно, дружить и с теми, и с другими. И продавать и другим, и первым, и вторым оружие, допустим, если они вдруг там скрытны.
Но в Америке пока по ряду вооружений первенства по продаже.
Я условно сказал. То есть мы, наши политики обязаны, так сказать, сделать так, чтобы Россия осталась не ввязана. отказываюсь.
Я вот позволю себе вас перебить. Смотрите, мы говорим то, что мы должны делать. А я спрашиваю, почему вообще они поменяли риторику? Вот он вчера буквально нас обвинял, ну, в страшных преступлениях против демократического мира в Прибалтике и клялся своим прибалтийским лоялистам, сателлитам, в том, что они никогда не допустят и будут вместе до конца с российской угрозой вот это все. А вчера ночью, да, он говорит, ну, там был день светлый, у нас ночь, у нас разница во времени. А вчера он говорит, мы должны все вместе объединиться против Китая, эта песня понятная, с 16-го года они играют ее всему миру, но и пригласить Россию. Почему поменялось? Вот буквально там суток не прошло.
Я отвечу фразой из советского фильма о Шерлоке Холмсе, где старший брат говорит Шерлоку: «Шерлок, мальчик мой, ты будешь иметь дело не с бандитами, а с политиками. Посему не верь никому, ни единому слову». Вот и все.
Спасибо за ваше мнение, звоните. Я еще свое соображение ума хотел изложить, но все-таки это любое американское высказывание сейчас, это часть предвыборной программы. И поэтому все, что произносится первыми, вторыми, третьими, пятыми лицами, это часть предвыборной программы Трампа. Совершенно очевидно, что на внутренней повестке, на экономических успехах, на которых они собирались побеждать еще до колебаний цен на нефтепродукты, нефть, еще до коронавирусных всех вот этих историй, еще до колоссальной безработицы и, конечно, до массовых выходов на улицу, вставания на колен, сноса памятников конфедератов, до всего этого они собирались рассказывать о экономических успехах, росте, отсутствие безработицы. Безработица выросла, то есть эта тема закрыта. И сложно, сложно теперь прийти на выборы на такой повестке. Потому что люди задают очевидные вопросы. А о какой экономике, о каких успехах ты говоришь? Безработица. Есть на улицах волнения, никак успокоиться не могут. Поэтому нужна новая повестка. Попробовали ход с американской мечтой о высадке на Луну, да, ну, тоже, видимо, померили, социологически не работает. И теперь врубается пластинка, мне вот очень понятная. Отечество, американское, капиталистическое отечество в опасности. Наша угроза там, она находится за внешним контуром. Мы должны вокруг себя объединить весь мир и даже вот эту Россию, которая, безусловно, остается угрозой. Это в документах прямо написано, американских, что Россия — реваншистская держава, с которой нужно там бороться. Но, тем не менее, ее вот к этой борьбе, да, нужно привлечь и вместе задавить. Там у него подчеркнуто, прямо в речи он дважды сказал, коммунистическую угрозу со стороны Китая, который... Если он не изменится, то он изменит нас. Это прямая цитата. Тук спрашивает, кто в США это говорит? Это говорит Майкл Помпео. Кто такой Майкл Помпео, вы можете посмотреть. Это часть, я так понимаю, такой новой позиции в тактике внешней политики Соединенных Штатов. Слушаю ваше мнение, вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, я думаю, конечно, слушать Помпео, а уж тем более каким-то образом реагировать на его слова совершенно бессмысленно, потому что, как вы правильно заметили, сегодня он говорит одно, завтра другое, послезавтра третье. Меня в этой ситуации несколько другое удручает. Вот предыдущий звонивший, который, собственно, судя по мнению, достаточно умный и... Ну, достаточно умный человек говорит, что, оказывается, в США образ жизни, к которому мы должны стремиться, является образцом. Но, по-моему, как раз Помпео выступает самым худшим рекламщиком образа жизни, в котором все продается, все обманывается, верить словам нельзя. Да и, собственно, дружбе, которую обещают с этих высоких трибун, тоже верить нельзя.
Но справедливости ради, я не думаю, что Помпео разговаривает от имени народа Соединенных Штатов. Он разговаривает от политической элиты, представителей республиканской партии, там, ряда торгово-промышленных групп, финансовых там, корпораций, центров. Он от их мнения говорит. А то, что касается американского образа жизни, американскую технику, слушатель вот упомянул, да? Но он уже про это говорит. Я думаю, что простой американец знать не знает, что там происходит. Какой Китай, какая Россия. Вот, честно говоря, у него бейсбол. У него бейсбол, безработица, негры памятники ломают. Вот что у него происходит.
Конечно, так это тоже образ жизни. Бейсбол, безработица, памятники ломает, который мне тоже совершенно не интересен. Что касается Помпео, еще позвольте два слова сказать. Да, действительно, предвыборная кампания. В США сейчас Трамп воспринимается как слабый президент. И лучшее лекарство от слабости – это борьба с сильным врагом. Китай – сильный враг, так давайте мобилизуем все на борьбу с внешней угрозой.
У меня вопрос к вам. А как вы считаете, да, вот эта борьба, она имитационная? Или может дело дойти там до холодной или еще какой-либо там ситуативной войны? В конце концов, события, смотрите, идут и в Гонконге, и на Тайване. И вот там генконсульство попросили, потребовали закрыть американское, да, в Китае. Может ли это перейти границы риторики и экономических действий? Может перейти это в какую-то другую конфигурацию?
Вы знаете, я думаю, что на текущем этапе развития отношений Америки и Китая горячей фазы не будет. Слишком многие экономические интересы переплетены, слишком многие интересы в Китае есть у финансовых групп США.
Да и зависимость колоссальная.
Да, зависимость, да. Поэтому, да, безусловно, американцы в своей любимой стратегии, они возбуждают все горячие точки, они будут делать это постоянно, независимо от своих слов о дружбе или о вражде. Просто они любят разделять и властвовать. Тем более, что сейчас в нынешней ситуации, когда им колоссальное желание доминировать немножечко не получилось, то нужно доминировать хоть как-то. А без напряженности в мире, ну как доминировать? Тем более, что США почему-то себя до сих пор считают главным полицейским в мире. Поэтому точки напряженности...
Который должен встать на одно колено, я подчеркну.
Ну, это, да, это вообще история, которая ну, просто смехотворна для меня. Поэтому слушать можно, смеяться можно, тыкать пальцем тоже, я думаю, что можно. Но ни в коем случае нашей любимой элите, которая почему-то поражена в некоторой части до сих пор какой-то шизофреническим преклонением перед Америкой, ни в коем случае не дать ей возможности броситься в объятия распахнутой Помпео.
Ну вот, Песков сказал, Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то.
Вот отлично. Хоть вот разумные мысли, я думаю, что должна как-то превалировать на нашем политическом поприще.
Спасибо за ваше мнение. Я считаю, честно говоря, что мы должны вступить в деятельные переговоры. Делать ничего не нужно, но нужно послушать. Вот, господин Помпео, вы выступили в библиотеке Никсона, цитировали Никсона, он сказал, что... Никсон, который осуществил поворот американской политики в сторону КНР, опасался, не породил ли он Франкенштейна. Да, породил. То есть они признают то, что они вот Китай в какой-то степени породили. Вот, он цитировал Рейгана, но я считаю, что мы должны заслушать докладчика. Да пусть он свои предложения даст, мы их обсудим. Получить предложения от Китая, тоже обсудить их. Да? Совершенно не обязательно отвечать каким-то резким отказом. Как-то говорить, нет, ни в коем случае, никогда за вами уже ракета вылетела. Я считаю, нужно вот все-таки дипломатию развивать и в этом ключе. Давайте дадим человеку дать на себя показания-то. В эфире, слушаю вас. Алло. Так, что-то страшное мне показалось. Если я сбросил адекватного слушателя, прошу прощения, но обычно в такой тональности... Иное говорят. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Ну, те же вот угрозы были, угрозы США, были в отношении СССР. Поэтому это блеф, это просто слова. Это просто угрозы в надежде, что Китай испугается и пойдет на какие-то уступки.
Ну, я думаю, что это все-таки обращение к избирателю, потому что Китай таких вещей не испугается, он возьмет еще кого-нибудь, какого-нибудь американца арестует.
Почему? Он может пойти на какие-то уступки. Вот они поугрожают, там, может, какой-то авианосец туда приплывет, и Китай может пойти... Нет, я думаю, что он не испугается, но вот, допустим, Советский Союз, он испугался и пошел на уступки.
Ну, вы знаете, вот история взаимоотношений в рамках той самой торговой войны, которая ведется, не похоже, что Китай вот из-за таких заявлений на какие-то уступки может пойти. Я почему и говорю, что это имеет характер скорее направлены на внутреннего слушателя, что капиталистическое отечество в опасности, наш враг Китай, вот мы должны все в едином порыве и так далее и тому подобное. И привлечь наших демократических союзников и обратиться к России, потому что угроза серьезная, настолько серьезная, что в одиночку тяжело будет с ней справиться. Я вот так вижу. Слушаю ваше мнение. Алло.
Алло. Алло.
Радиоприемник, сделайте потише, пожалуйста.
Все, сделал.
Спасибо.
Да, добрый вечер. Александр меня зовут. Я думаю, что... Ну, это моя личная точка зрения. В этом мире все, в принципе, про деньги. Это и государство... Ну, все про деньги. И мое мнение такое. Мы живем на территории Евразии. И нам в первую очередь нужно договариваться с нашими соседями. А это и Китай, и Индия, и Евросоюз.
И Соединенные да? Штаты и тоже это... у нас там по...
Не-не-не, Александр, я слушаю передачу, я слышал, да, наши соседи, они географически наши соседи.
4 километра, а вот Георгий написал. 4 километра ну, у нас есть.
Ну и что, ну и что? А вот... логистика, непосредственная близость – это Китай и Евросоюз. Все. И поэтому американцев это именно, на мой взгляд, и бесит. То, что вот эти вот вещи, они дешевле, чем все это через океан, и, а через 4 километра ты там ничего не повезешь и ничего там не настроишь. Вот это география. Вот. Вот и все. Поэтому и бесит их и «Северный поток-2», и все на свете. Все, конечно, да, их демократический газ, допустим, за $600, конечно, лучше, чем наш за 300, правда? Вот когда они, у меня просто один вопрос в результате вот этих всех моих размышлений. Они резинку на трусах у Евросоюза оставят скоро или нет? И вот тогда и Евросоюз к нам придет, и с Китаем все будет нормально. Их вот это именно бесит, именно вот это. Отношения подороже будут, если посмотреть без политики, просто на экономику.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, Михаил, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Но вот тут вспомнили о Ричарде Никсоне, я как вчера помню все эти события, когда Мао Цзэдун развернул против Советского Союза колоссальную кампанию, 65-й год Хунвейбина на Красной площади, 69-й Даманский, и Никсон действительно, ну это Киссингер, мирил. А потом 75-й год, это Хельсинский процесс. Вот так и закончилось. И потом детант. То есть не надо, все это было 10 тысяч раз, но надо сказать, если уже мериться силами сейчас, какие объединения и против Китая или за, ну, Индия однозначно обращена в сторону Америки, это однозначно. Это и вся Юго-Восточная Азия, там набирается много, они под американским, они ненавидят Китай. Ну, все, давайте правду говорить. Все эти... их соседи Китая в какой-то мере. Ну, это обычная концепция сосед моего соседа, мой друг, понимаете? А ближайший сосед враг. Поэтому американцам особенно не надо искать ни в Европе, нигде. Там есть Индия, которая...
Не, ну тут есть обращение, это к нам, мы же это обсуждаем, что он к нам обратился.
А я давно говорю, вот я, сколько лет я говорю, не было в истории, если уже мерить... Вот если такие мерки применять, знаете, свободные от пропаганды фактологии, то более надежного друга, более надежного, значит...
То есть вы считаете, мы должны броситься в объятия Помпео и с Китаем...
А почему броситься? Ну, мы не бросались. Ну, мы действительно более надежного партнера, чем американцы. Никогда русский солдат не воевал против американцев.
То есть вы не считаете, что это обман? Ну, кстати, воевал во Вьетнаме. И в Анголе воевал.
Нет, ну как, ну не воевал.
И в Сирии воевал.
Но, знаете, если так мерить, что в Сирии воевал, не было. Прямых столкновений не было и не
будет. Во Вьетнаме были.
Смотрите, ядерное оружие — это порука.
Михаил, прошу прощения, на новости надо уходить. С удовольствием продолжим, может быть, позже. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии, после новостей продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 24 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Перед новостями мы обсуждали речь в президентской библиотеке Ричарда Никсона, Майкла Помпео, который призвал объединиться перед лицом китайской угрозы и обратиться к России для включения в этот печальный или прекрасный союз. Обсуждаем эту тему. Я думаю, что, наверное, и Сейчас по ней подведемся, попробуем еще что-то обсудить. У меня есть тут ряд вопросов, но много звонков, много сообщений. Давайте продолжим пока на ней. А вы в эфире, слушаю вас.
Алло, да, добрый вечер, Рафаэль, Москва. Я думаю, что это предложение такое же, как мы когда-то объединялись уже с американцами, а потом была речь Черчилля. Вот, то есть это объединение, ну, если так пофантазировать, представим, что объединились, достигли общей цели, и следующая цель опять будем мы. Ну, это на мой взгляд.
Ну, вот я вопрос задаю слушателям и вам задам тоже. Смотрите, как вам кажется, может, это не для нас вообще звучало? Может, это звучало для избирателя, чтобы он поверил, что существует огромная китайская угроза, что весь мир вообще перед этой угрозой в опасности, и можно объединиться, как там было, да, хоть с чертом, но против большевиков, да, ну, в данном случае против китайских коммунистов.
На 100% поддерживаю, еще плюс 10 миллионов русских американцев, тоже некий избирательный электорат для...
Ну да, какая-то симпатия все-таки, смотрите, можем начать разговаривать, да. Спасибо за ваше мнение, продолжаем обсуждать. Наконец-то можно в Лондон лететь, как же россияне долго этого ждали. Кстати, сегодня же, да, была новость о том, что обсуждаются три страны для начала вот таких международных перелетов, там и Аэрофлотом, и другими авиакомпаниями, и там на первом месте Лондон со Стамбулом, и страна еще... Танзания, Занзибар, и еще, по-моему, сейчас я вам скажу, Турция, Великобритания, Танзания, собственно, три страны. С 1 августа Анкара, Стамбул, с 10 Анталия, Бодрум, Даламан. Вот, Россия, Беларусь, авиасообщение с 1 августа возобновляет. Ну, так или иначе, начинается полет, и почему-то Лондон на первом месте. Да, я вот со слушателем удивляюсь вместе. Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, это обращение Помпео уже не только к Москве. Он заранее знал, Америка-то знает заранее, что Кремль ответит отрицательно. Ну, ответили отрицательно. Ну, а давайте берем Европу. По мере усиления Китая... потребность Европы в Америке-то будет, очевидно, увеличиваться. Чем сильнее и активнее Америка, которая способна уравновешивать и сдерживать Китая, будет в целом нормальной Европе. Она это
нет,
Европа,
не согласен. Китай, это два... Знаете почему? Потому что китайцам нужен европейский рынок. Европе нужны китайские товары с облегченной логистикой. Вспомните «Один пояс, один путь» инициативу. Вспомните тесты, можно сказать, проход контейнеровоза, да, через наш северный морской путь. Из Китая он же шел. Это все, как только будет налажена логистика, у Китая появится новый рынок. Он, собственно, этого и хочет. А европейцы,
Александр,
хотят дешевых товаров.
Это вы говорите, что нужно Китаю. Осталось узнать, а что нужно Европе. Китай вообще суется во все страны мира. Куда ему нужно, туда он суется. И в Киргизию, и куда угодно. И
а я вам скажу, что нужно Европе. Европе нужно, чтобы против нее на несколько миллиардов, как против Франции недавно, не вводили торговых пошлин американцы. Европе нужно больше суверенности. Европе нужно разрешение торговать, например, с Ираном, который американцы не... дозволяют. Вот Виталий Фили со мной согласен. Европе нужно, чтобы ее в покое оставили.
Европа и Китай — это два антипода. И Европа никогда не ляжет под Китай. Она будет работать так, что выгодно ей. Поэтому она Америку, Европу, заинтересована использовать, опять же, в своих интересах. У каждого свои интересы.
Я с вами категорически не согласен, но уважаю ваше мнение. Я считаю, что Европе, вот диктат американцев, ну, про единую Европу уже сложно говорить, поскольку... По ряду причин Евросоюз существует, ну, несколько номинально уже, да, там уже во многом каждый сам за себя. Так вот, мы видим, что от американского диктата душновато и Германии, душновато и Франции, и только страны, которые рассчитывают на американские прямые инвестиции или косвенные инвестиции, или кредиты, только они высказываются, да, в необходимость сохранения евроатлантических, идеологических вот этих направлений, линий. А все остальные нет, и они готовы торговать и с Китаем, и с Ираном. И их, как об этом говорил, между прочим, Макрон, да, мы, к сожалению, не можем защитить наши компании, которые торгуют с Ираном. Если бы мы могли, мы бы это сделали. Да? Они прекрасно понимают свою позицию, да? позицию вассальную. Поэтому то, что Европа заинтересована в сохранении американского давления, мне кажется вопросом весьма спорным. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Павел.
Здравствуйте, Павел.
Да, я вот думаю, что России нужно максимально выжить из этой ситуации, делая какие-то реверансы в сторону США, но при этом фактически ничего не делать. Примерно повторив ситуацию, что была с Японией год назад. То есть попытаться показать им, что мы готовы к сотрудничеству, но под этим соусом каким-то образом себе часть санкций, возможно, снять или еще что-то в этом районе сделать.
Но я тоже говорю, я с вами согласен. Давайте заслушаем докладчика подробно. Пусть он предложение свои изложит, мы с ним встретимся. Да, вот это вот, запустим этот процесс.
Да, конечно. Ну, естественно, в игру американцев на их правилах играть, как уже показывает неоднократная практика, не стоит. Абсолютно они обманут, не один раз уже это происходило. А вот тут рассказывали про то, что не было никаких взаимодействий между нашими гражданами и гражданами США. Так, пусть вспомнят начало 20 века, когда была интервенция США на Дальнем Востоке, сколько людей было убито американскими солдатами, какие зверства они творили по отношению к нашим гражданам. То есть не нужно вот так вот прямо говорить, что Запад у нас хороший, Китай...
Архангельская, Мурманская область, да, тоже? Помните, там целый год,
да,
по-моему,
да,
была.
Да, ну там на самом деле все постарались, и финны, можно почитать, в источниках много написано красивого про современный развитый Запад, как они замечательно несут гуманистические ценности в нашу отсталую страну.
Не вот, только в нашу, не только в нашу, кстати говоря.
Да, вообще по миру. А относительно открытия границ очень интересно. Вот я буквально 10 минут назад с товарищем общался, который в Сочи улетел. Он говорит, не можем поехать в Абхазию, Абхазия закрыта. При том, что у нас достаточно формальные границы и формальная государственность в Абхазии. А зато Лондон у нас открывают, ну, можно делать выводы, да, кому это выгодно. Ну, вообще некрасиво. Некрасиво получается по отношению к нашим соседям.
Ну... Честно говоря, по поводу Абхазии, я не знаю обстоятельств, я не знаю ситуацию там, я не знаю, да, там у людей есть, наверное, потребности туда поехать отдыхать. Для меня открытие Лондона тоже вызывает, ну, некую усмешку. Ну, уж, наверное, самое актуальное направление для того, чтобы посетить. Я понимаю, что англичане ждут всех, у них серьезные проблемы. Там вон музеи собираются распродавать произведения искусства, да, потому что они на грани там закрытия. Их проблема мне понятна. Нам зачем в Лондон, мне непонятно. Спасибо, в любом случае, за ваше мнение, за вашу историю. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Тут товарищ, который выступал перед этим, вот, звонил. Но американцы нам помогли в 20-е годы очень сильно. Когда был голод в Поволжье, у нас было много волонтеров, заводы построены, много американской техники было, мясокомбинаты самые большие, были по американской технологии построены, с оборудованием полностью. А Помпео обращается как? Ну, у нас же капитализм, а не социализм же, правильно?
Но если это вопрос, вы же знаете ответ, что вы меня спрашиваете.
Ну да, ну да. Ну а Китай, он как бы там унес свой союз. Вот.
В Китае, по мнению Помпео, в Китае коммунизм, конечно. Но по мнению китайцев, там партийный капитализм.
Мы пошли по другому пути, мы... Плюнули в ту сторону и пошли по другому пути, правильно же?
То есть вы считаете, что мы должны откликнуться на призыв и начать с Китаем ссориться?
Да мы с Китаем не ссоримся, мы с ним торгуем, там какие-то пытаемся торговать, хотя у нас, он, мне кажется, мы вон в магазин пойти, саморезы какие-то там прочие, ну, китайские.
Мы ему газ продаем, между прочим, приличное количество.
Ну, что-то с этой силой Сибири как-то там какой-то тоже... Мы долго договаривались с ними, правильно? Цены оговаривали. А сейчас, по-моему, там опять какое-то. Мы, по-моему, ничего не поставляем. Он стал на этот, на обслуживание.
Но вы мне фиксируете, ну, там, предполагаемое, но настоящее, кажется, я вас про будущее спрашиваю.
Кажется, там американцы ближе, чем китайцы. Вот чисто по менталитету, по всему остальному, понимаете? Мне кажется...
Вопрос не в американских, а в политической элите. И вот в такой, в большой игре, которая как шла там с 19 века, так и идет сейчас.
Так, а смотрите, вот мне кажется, вот Китай, насколько вот, вы где-нибудь слышите его заявление, он тихим сапом, его не слышно нигде. Он, может быть, как у нас поддержит один раз там УЛОН, какой-нибудь там...
То, каждый раз, не один раз, поддержит. А каждый раз. Давайте
ну, каждый
все-таки...
раз, да, но... А так он где не выступает, бас у него нету, про него не слышно ничего, он где-то там что-то воюет, он что-то кричит там. Он... Нам бы тоже затаиться бы так лет на 10, понимаете, развиться хорошенько, подружиться со всеми потихоньку.
Для того, чтобы и нам надо, бы, чтобы, со, стали, чтобы со всеми Китаем, подружиться, стали нам надо распилить ракеты и всем отдать газ. У них позиция такая. Ну, спасибо вот. За ваше мнение. Подружиться невозможно, да? Это вопрос, как справедливо сказали, и денег, это вопрос и территории. Это вопрос, ну, мы многим мешаем, ну, просто своим существованием. У меня вот есть такое убеждение. Поэтому мы бы рады подружиться. И даже пытаемся, наверное, но это невозможно. 412 уточняет, заводы строили за валюту, а не по дружбе. Виталий Фили удивляется, как это про Китай не слышно. Про бои китайских и индийских пограничников разве никто не слышал? Но я слышал. Обсуждаем с вами по телефону, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
По поводу того, что мы с Америкой не воевали. В 1905 году Япония воевала с нами за английские и за американские деньги. Когда с крейсера «Варяга» и с другого нашего судна, ну, моряки попрыгали в воду и так далее, французские моряки спасали наших моряков, а англичане, и американцы и инглизы отгоняли наших моряков от своих суден, ну, так, под угрозой.
Судно, если мне память не изменяет, называлось «Кореец».
Да, вот «Коронерская лодка». Так что, в общем, ребят, спасибо за предложение. Но лучше 100 миллиардов долларов, а мы подумаем.
Ну, вы знаете, денег, мне кажется, не дадут, да, в общем, и не нужны нам деньги там такой ценой. Я считаю, что нужно, как я уже неоднократно да, сказал, нужно обсуждать. В этом и есть же искусство дипломатии, не вот там резким отказом или резкой какой-то реакцией. Поскольку тут я не думаю, что какие-то наши там интересы задеты, да, подобным предложением. Надо обсуждать и с китайцами обсуждать, выстраивать там стратегию противодействия возможным американским агрессивным инициативам, направленным на нарушение безопасности там в Южно-Китайском бассейне. Американцы же в Черноморском бассейне примерно себя так ведут. Вот я считаю, нужно учиться хорошему у людей. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Это говорит Москва?
Вы в прямом эфире, говорите.
Александр, я хочу напомнить установку Бжезинского. Всегда против России, за счет России и на развалинах России. Сначала разделываются с Китаем, а потом с Россией. Вот запомните это. Раз и навсегда. И пусть сначала выкинут из доктрины, что Россия враг, снимут санкции, да, просто, как вы говорите, можно просто поговорить. Но запомните слова этого Бжезинского. Это, значит, такая позиция, которой будет Америка всегда придерживаться. Против России, за счет России и на развалинах России. И вот, когда вы говорите о переговорах, просто может... Если они сделают, выкинут из доктрины Конгресса эти слова, можно поговорить.
Да не выкинут никогда, ну что вы. Николай и Виталий Фили одновременно уточняют, что крейсер «Варяг» был построен в США, в Филадельфии в 1898 году, правда, за наши деньги. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Радиоприемничек потише, пожалуйста.
Да, выключил. Я прошу прощения, уж очень опять задело... фраза про нашу историю американских и русских отношений. Вот чем еще страшна дружба с Америкой? Тем, что вот эта ядовитая полуправда-полуложь вползает в умы людей и буквально переворачивает все на голову. Человек говорит, что американцы нам построили заводы. Ничего подобного. Это Россия за большие деньги нанимала специалистов в Америке, причем ограниченное количество, чтобы те за эти большие деньги научили нас строить и налаживать производство на купленных за большие деньги промышленных предприятиях. То есть тут никакой дружбы не пахнет вообще. Это бизнес, есть бизнес. Поэтому вы говорите, дипломатия, поговорить. А зачем говорить? Нужно потихонечку учиться у той же Америки, учиться, да, отказать, сослаться, вот как Песков сказал. Да не дружим мы и все, что тут разговаривать? Не дружим мы и все, что мы будем обсуждать? Очевидные вещи, которые для нас, собственно говоря, исторически очевидны. Это не друг нам, не друг. Это ядовитое нечто, которое исползает и в умы, и в государство, и потом в итоге, опять-таки, мы оказываемся у разбитого корыта.
Вы знаете, да, вы в таких категориях рассуждаете тоже, там, ядовитое нечто вползает в умы. Я считаю, что это, ну, тоже бизнес. То есть вся политика, в принципе, да, это вообще вопрос интересов и денег, да, там, недополученной или полученной прибыли. Это вопрос, там, влияние, да, международного. И, на мой взгляд, надо подходить предельно рационально. Вот не, скажем так, демонизировать оппонента, противника, называя его там ядовитой, гадиной, относясь к нему так же, да, садиться с ним, ну, разговаривать на условиях, вот, понятно, защиты своих интересов, да, не нулевой сделки, как это говорят. Поскольку тоже впадание в такую эмоциональную какую-то оценку, что это наш жесточайший враг, он нас обязательно обманет. Но мы должны быть к этому готовы. Но это же вопрос рационального восприятия. Не верить, как там сегодня Помпео сказал, да? Не доверять и проверять, да, что-то подобное он сказал. Вот мы тоже должны не доверять и проверять каждое слово. Но, тем не менее, диалог нужен. Дело в том, что мир без диалога, да, вот эти самые попытки так самоизолироваться, закрыться даже от диалога, даже от разговора, это ведет к такой вот внутренней, что называется, паранойи, если угодно, да, поскольку мы с оппонентами нашими не общаемся, мы про них не знаем ничего, да, не хотим слышать, и у нас вырастает в голове образ врага, то, что американцы пытаются своим гражданам нарисовать картинку про нас, да, про ужасную угрозу для всего мира России. Ну вот они теперь песенку сменили, теперь Китай, да, такая фигура. Но я думаю, что мы угрозой-то останемся. То есть никто не отменит ранее сказанных слов. Никто не скажет, вы знаете, до 24 июля, да, это была российская угроза, а теперь китайская. Теперь российская больше не угроза. Это не работает. Я думаю, что работа будет идти во всех направлениях. Вот. Вот пишет нам Мрета, да, видимо, тоже имеет какой-то личный травматический опыт. Пишет, с Россией, страной злобной, нищей, сталинской, вообще нельзя дело иметь. Ивана и родства не помнящие. Тьфу, пишет нам Мрета. Вот есть и такие мнения. Доверяй, но проверяй, Николай сообщает. Коронная фраза Рональда Рейгана. Помпео ее усилил. Он сказал, не доверяй и проверяй. Да, он тоже цитировал Рейгана. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, нужно сказать то, что Макс Варбург вооружал, большой вклад сделал в милитаризацию Японии. Там все дело на американские деньги. Совершенно верно, мужчина для меня сказал. Поэтому Америка всегда будет поддерживать те государства, которые против России. За счет их будет нас уничтожать. Понимаете? А сами они не будут воевать с нами. Это понятно. Вот. Еще хочется сказать, что убийство царя было санкционировано именно с Запада, с Америки. Троцкому был дан приказ уничтожить всю царскую семью, чтобы не было даже попыток.
Вы приказ-то видели? Вы так говорите.
Алло.
Да-да-да. Вы так говорите, как будто это факт, вот, что был отдан приказ.
Это факты. А помните, когда Милюкову телеграмма пришла от...
Не готов погружаться в конспирологические трактовки истории, правда, не сегодня. С удовольствием в другой раз обсудим. Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Я просто добавить, Александр, хотел. Дискуссия плавно перешла. С кем нам быть? С Америкой или с Китаем?
Не, я считаю, нам надо разговаривать со всеми, но не правильно. Максимально
вот нам
рационально.
Надо быть в середине, потому что есть хорошая пословица. Плохо иметь англосакса друга врагом, но не дай бог иметь его другом. Я бы то же самое сказал и про Китай. То же самое. Они оба хороши, эти две страны. Это два врага России потенциальных. Вот и все.
Ну вот, да, спасибо. Я вот добавлю из Пескова, да, что он сегодня сказал, что с Китаем у нас идет там налаживание сотрудничества. Михаил, вы в эфире, слушаю вас.
Спасибо еще раз. Прямо пахнуло, знаете, вот эти кадры аутентичности.
30-х годов, раздавить гадину.
Вы придавитое нечто, да, тоже, тоже всех зацепил, да?
Ой, ну это страшно, конечно, друзья мои, но надо понять, что с Америкой мы всегда дружили. Это была пропаганда. Все заводы сталинской индустриализации, хлеб, так сказать, ара, вот это, которые с голодом нам тут помогали, в смысле, боролись против голода. Великая Отечественная
Михаил,
война.
Это все недобродушная помощь. Обсуждали много раз, извините, с вами мы уже поговорили, звонков много. И про ленд-лиз мы обсуждали, что в 2006 году только были долги за ленд-лиз закрыты наши. Ну и понятная история. Прекраснодушные американцы, прекрасно душно, нам не помогали просто так. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Олег меня зовут. Москвы. Михаил, хотелось бы напомнить, что изначально государственность саму американскую поддержала именно русская эскадра и Российская империя своей официальной позиции к Британии. И поэтому, в общем, тут такой вопрос еще есть. Но это ладно. Вот. А что касается России и что делать нам, ну, мне кажется, прекрасный момент, чтобы занять аккуратную позицию и посмотреть, как Китай и Америка друг друга немножко ослабят. И попытаться на этом, ну, честно говоря, заработать, если не денег, то как минимум, ну, какие-то политические дивиденды. Пусть друг друга изматывают.
Да согласен тоже, но это упрощение. Вы же понимаете, что все несколько сложнее. Все... Ну, вот в таких простых категориях сесть и подождать. Китайскую поговорку я сегодня уже упоминал там в колонке на сайте, да. Вот часто упоминают, что надо быть мудрой обезьяной, которая залезет там на гору или на дерево, да, и будет наблюдать за битвой двух тигров и получит все бонусы, все преференции. Политический мир сложнее. И я думаю, что вы знаете что? Что вот после выборов вся вот эта острота таких... бурных американо-китайских взаимоотношений в негативном ключе, она спадет, потому что им все равно нужно взаимодействовать. Все равно это для одних рынок, для других это вынесенные за границу там заводы и технологии. Но они все равно систематически, системно связаны, да, больше, чем мы с Китаем, например. Хотя кажется, что у нас очень много общего, да, и это действительно так, но у них еще больше, и там по-живому не разорвать. Поэтому вся вот эта такая острота, она после выборов, может, и, скорее всего, стихнет. Другой вопрос, какой курс будет Америки как государство? Как она пройдет через внутренний вызов, который сейчас там есть? Это вообще большая широкая тема, о ней даже в Америке стараются сейчас не говорить. Ну, в силу понятных причин, поскольку вопросы еще не решены. Но вот Америка после выборов — это то... Та территория неизвестности, та территория предположений, которая действительно повлияет на весь мир. И на нас в том числе, хотя, ну не, там, не определяющая, да, но тем не менее на мировую экономику это совершенно точно повлияет, и на ряд других обстоятельств. Пишут вот, что американцы нам ментально ближе, чем китайцы. Те просто инкогнито. Да соглашусь. Но вот вопрос мирового политического процесса, он не в близости или в разнице ментальности. Это вопрос и постоянного налаживания взаимоотношений. Хотя, казалось бы, у нас такой, как война всех против всех, да, забыл как-то по-латыни. Спасибо, что были сегодня в обсуждении, что звонили, что писали. Как обычно, мы продолжим с вами наши встречи в понедельник. Всем желаю хороших выходных, а пока слушайте радио.